Оба звездолета, снежно-белый и металлический зеркальный, составляли теперь одно целое, неподвижно повисшее в бесконечности космоса. Теллур включил мощные обогреватели, и его экипаж смог войти в соединительную трубу-галерею в обычных рабочих костюмах, плотно облегающих синих комбинезонах из искусственной шерсти. На чужой стороне галереи вспыхнуло голубое освещение, похожее на свет горных высот Земли. На границе двух по-разному освещенных камер прозрачные перегородки казались аквамариновыми, будто из застывшей чистой воды моря. Наступившая тишина нарушалась только учащенным дыханием взволнованных землян. Тей Эрон коснулся локтем плеча Афры и почувствовал, что молодая женщина вся дрожит. Помощник командира крепко прижал к себе биолога, и Афра ответила ему быстрым благодарным взглядом. В глубине соединительной галереи показалась группа из восьми чужих. Чужих ли? Люди не поверили зрению. В глубине души каждый ожидал необычайного, никогда не виданного. Полное сходство чужих с людьми Земли казалось чудом, но то было лишь при первом взгляде. Чем дольше всматривались земляне, тем больше различий находили в том, что не было скрыто под темной одеждой, сочетанием коротких просторных курток с длинными шароварами, напоминавшими старинные одежды Земли. Погас голубой свет, они включили земное освещение. Прозрачные перегородки потеряли свой зеленый цвет и стали белыми, почти невидимыми. За этой едва заметной стеной стояли люди. Можно ли было поверить, что они дышат ядовитейшим для Земли газом и купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты? Пропорциональные очертания тел, рост, соответствующий среднему росту землян, странный чугунно-серый цвет кожи с серебристым отливом и скрытым кроваво-красным отблеском, какой бывает на полированном красном железняке, гематите. Серый тон этого минерала был одинаков с кожей обитателей вторной планеты. Круглые головы поросли густыми и сине-черными волосами. Но самой замечательной особенностью их лиц были глаза. Невероятно большие и удлиненные, с резко косым разрезом они занимали всю ширину лица, косо поднимались наружными уголками к вискам выше уровня глаз земных людей. Белки густого бирюзового цвета казались непропорционально удлиненными по отношению к черной радужине и зрачкам. Соответственно, размером и положению глаз прямые и четкие, очень черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы над лбом от середины спускались к вискам такой же четкой и прямой линией, совершенно симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертания вытянутого горизонтально ромба. Нос, короткий и слабо выступавший, обладал, как у землян, направленными вниз ноздрями. Небольшой рот с фиолетовыми губами показывал правильный ряд зубов такого же чистого небесного цвета, как и белки глаз. Верхняя половина лица казалась очень расширенной. Ниже глаз лицо сильно суживалось к подбородку с чуть угловатыми очертаниями. Строение ушей осталось невыясненным. Виски у всех пришельцев прикрывались через темя золотистыми жгутами. Среди чужих были женщины и мужчины. Женщины угадывались по высоте стройных шей, округлости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко стриженных волос. У мужчин был более высокий рост, большая массивность тела, более широкие подбородки, в общем, те же черты, какими различались оба пола землян. Афре показалось, что руки чужих имеют только по 4 пальца. Соответствуя человеческим пропорциям, пальцы людей вторной планеты как будто не обладали суставами. Они сгибались плавно, не образуя угловатых выступов. Ног нельзя было разглядеть, ступни их утопали в мягком настиле пола. Одежды в свете естественном для земных глаз казались темно-красного, почти кирпичного цвета. Чем дольше вглядывались астролетчики, тем менее странным казался облик пришельцев со вторной планеты. Более того, людям Земли становилась понятнее своеобразная экзотическая красота чужих. Их главным очертанием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенно и ласково на людей, излучая тепло мудрости и дружбы. «Какие глаза!» — не удержалась Афра. «С такими легче становиться людьми, чем с нашими, хотя и наши великолепны». «Почему так?» — шепнул Тей.
Чем крупнее глаза, тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз.
Тей кивнул в знак понимания. Один из чужих выступил вперед и сделал приглашающий жест. Тотчас же земное освещение на той стороне галереи погасло. — О, — горестно воскликнул Мут-Анка, — я не предусмотрел!
— Я сделал, — спокойно отозвался Кари,
выключил обычный свет и зажег две сильные лампы с фильтрами 430.
— Мы выглядим мертвецами, — огорченно сказала Тайна. — Неважный вид у человечества в таком свете. Смотрите, какие все мы зеленые, будто из болота.
— Ваши опасения напрасны, — сказал Мут-Анг. — Их спектр наилучшей видимости уходит далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо больше теплоты и оттенков, чем видится нам, но я не могу представить, как.
— Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле, — сказал, подумав Тей. — И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг, — не унималась Тайна.
Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюз обертонный звучатель, работающий на кристаллах осмия. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Кари направил в чашечную антенну узкий пучок радиоволн. Во вторной атмосфере звездолета зазвучали речь и музыка Земли. Тем же путем был передан прибор для анализа воздуха, который позволил установить температуру, давление и состав атмосферы неведомой планеты. Как и следовало ожидать, внутренняя температура белого звездолета оказалась ниже земной и не превышала 7 градусов. Давление атмосферы было больше земного и почти одинаковой силы тяжести.
«Сами они, вероятно, теплее», — сказала Афра, — «как мы теплее нашей привычной 20-градусной температуры. Я думаю, что у них теплота тела около 14 наших градусов».
Чужие передали свои приборы закрытыми в двух сетчатых ящичках, не позволявших угадать их назначение. Из одного ящичка послышались высокие, прерывистые, чистые звуки, как бы тающие вдали. Земляне поняли, что чужие слышат более высокие ноты, чем они. Если их слух по диапазону был примерно равен земному, то часть низких нот человеческой речи и музыки пропадала для обитателей вторной планеты. Чужие снова зажгли земное освещение, и земляне выключили голубой свет. К прозрачной стенке подошли двое, мужчина и женщина. Они спокойно сбросили свои темно-красные одежды и замерли, взявшись за руки. Потом стали медленно поворачиваться, давая землянам рассмотреть их тела, которые оказались более сходны с земными, чем их лица. Гармоничная пропорциональность фигур вторных людей полностью отвечала понятиям красоты на Земле. Несколько более резкие переходы в очертаниях, какая-то резкость всех линий, впадинок и выпуклостей создавали впечатление некоторой угловатости, вернее, более четкой скульптурности тела чужих. Вероятно, впечатление усиливалось серым цветом кожи, более темной в складках и впадинах. Их головы красивые и гордо были посажены на высоких шеях. Мужчина обладал широкими плечами человека труда и борьбы, а широкие бедра женщины, матери, мыслящего существа, нисколько не противоречили ощущению интеллектуальной силы посланцев неведомой планеты. Когда чужие отступили со знакомым приглашающим жестом и погасили желтый земной свет, земляне уже не колебались. По просьбе командира перед прозрачной преградой встали, взявшись за руки, Тей Эрон и Афра Деви. Несмотря на неземное освещение, придавшее телам людей холодный оттенок голубого мрамора, все астролетчики вздохнули с восхищением. Настолько очевидной была нагая красота их товарищей. Это поняли и чужие. Смутно видимые в неосвещенной галерее, они стали обмениваться между собой взглядами и непонятными короткими жестами. Афра и Тей стояли гордо и открыто, полные того нервного подъема, который появляется в момент исполнения трудных и рискованных задач. Наконец, чужие кончили съемку и зажгли свой свет.
— Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь, — сказала Тайна. — Настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь, если их мужчины и женщины так красивы и умны.
— Вы совершенно правы, Тайна. — И от этого еще радостнее, потому что они поймут нас во всем, — отозвался Мут-Анг.
— Да, взгляните на Кари. Кари, не полюбите девушку со вторной планеты, это было бы катастрофой для вас.
Астронавигатор очнулся от транса и отвел глаза, прикованные к обитателям белого звездолета.
«А я мог бы», — грустно улыбнулся он.
«Мог бы, невзирая на всю разницу наших тел, на чудовищную удаленность наших планет. Сейчас я понял все могущество и силу человеческой любви». В это время чужие выдвинули вперед зеленый экран. На нем начали двигаться маленькие фигурки. Они шли процессией, поднимаясь на крутой склон, и несли на себе какие-то большие предметы. Поднявшись на плоскую вершину, каждая фигурка сбрасывала свою ношу и падала лицом вниз. Похожая на земную мультипликацию, картина свидетельствовала об утомлении, желании отдыха. Земляне тоже почувствовали, насколько утомили их напряженное многочасовое ожидание и первые впечатления встречи. Жители вторной планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные разговорные фильмы. Экипаж Теллура, не готовый к встрече, вышел из затруднения. К перегородке придвинули экран для скорых зарисовок, и художник Теллура Яс Тин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков, затем нарисовал одну большую рожицу с таким явно вопросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Тейрона и Афры Деви. Потом художник изобразил Землю, обходящую по орбите Солнце, разделил орбиту на 24 части и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. С той и с другой стороны включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Астролетчики узнали, что вторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за 14 земных часов, а обегает свое голубое солнце в течение 900 суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся 5 земным часам. Ошеломленные расходились люди с соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей. Оба звездолета, темные, замерли неподвижно рядом друг с другом, как будто все живое в них погибло, заледенело в чудовищном холоде и глубочайшем мраке пространства. Но внутри кораблей жизнь, горячая, пытливая и деятельная, шла своим чередом. Бесконечно изобретательный человеческий мозг изыскивал новые способы, как передать братьям по мысли, рожденным на планетах удаленных звезд, знания и надежды, взращенные тысячелетиями безмерных трудов, опасностей и страданий. Знания, освободившие человека сначала от власти дикой природы, затем от произвола дикого общественного строя, болезней и преждевременной старости, поднявшие людей к бездонным высотам космоса.